Уважаемые подписчики, слушатели, всем привет! С вами Павел Бирснев, проект «Кириллица продаж». Сейчас я нахожусь в гостях у замечательного человека, великого предпринимателя, нейрофизиолога, экспериментатора. Долго можно перечислять. Ну и моего наставника, скажу так, потому что у него я научился по бизнесу даже вот какими-то, может быть, эпизодическими крупицами знаний больше, чем за лет 20 из других источников. Я говорю про Сергея Змеева. Сергей Юрьевич, привет.
О, Паш, привет. Так много сказал, особенно про нейрофизиолога.
Ну, все по делу, все по делу.
Да. Слышно будет? Нормально ли, да?
Нормально. Я хотел сегодня побеседовать на очень интересную злободневную тему, которая имеет два преломления. Я не знаю, можно ли их объединить под одним знаменателем, но сейчас мы это и выясним. Значит, во-первых, поговорить вот в книге в твоей, которая недавно вышла, да, «Бизнес без иллюзий», угу, которая выросла из большой бизнес-игры, была такая информация о том, что когда у предпринимателя там дела начинают идти там достаточно плохо, да, то есть нужен какой-то там физический, ну, это финансовый поток новый и все остальное, нет ничего зазорного в том, чтобы он параллельно там со своим бизнесом, например, на работу устроился. Потому что сейчас многие там у меня как бы этот вопрос задают, но их что интересует? Они говорят, как-то это вот, ну, неправильно, как это предприниматель там пойдет кому-то на работу. Хотя я знаю нескольких человек, которые именно так и сделали. И, кстати говоря, я с ними познакомился, вот один из них менеджер по аренде там вот в одной конторе, где я площадь арендую для одного из своих проектов. Вот, я только потом узнал, что у него там сеть магазинов своих, у которых дела не очень хорошо там сейчас пошли, и ему для того, чтобы там в семью заносить, он взял менеджером по аренде устроился, потому что как бы вопросы аренды умеет решать, тоже много раз этим занимался.
Слушай, ну, знаешь, как сказать, есть теория, есть практика. Да? У человека может бизнес вообще, в принципе, не получаться как таковой. И огромному количеству людей вообще бизнесом
противопоказано
заниматься, да. Я шучу, я говорю, я после там 20, уже скоро, господи ты боже, ну, короче, много, там 29 лет с 91 года до этой истории, лет в бизнесе, я говорю, я скорее разуговорю заниматься бизнесом, да, и начинать бизнес, чем его начинать. Потому что нюансов и вопросов много. А так, если так серьезно, то понимаете, вопрос в чем? Что, ну, бизнес, да, может не идти. Ну, окей, можно упереться, можно там что-то пробовать. Вопрос надо понимать. Это ситуация или это уже какая-то цикличность, и это уже, скажем, ну, надо понимать, что бизнес, ну, так, все, как я говорю, ниша схлопывается. Куча этих бизнесов там открывал и закрывал, в том числе, если они не подтверждали, так скажем, тест на реальность. То, что много чего может быть, ну, много чего может быть. Да. Ну, ситуация огромное количество. В том числе там в свое время по той же недвижке, ты сейчас сказал, проект закрыли. Ну, то есть ставили на паузу какой-то, 2009 год, 2010 было. То есть, ну, он и шел, ну, так сказать, вяло. Потом какое-то время он снова активно и шел, но мы его переформатировали уже, это не просто бизнес был, а как инвестиционное агентство, то есть работали с более сложными объектами, а где-то уже 14-15 год стало совсем неинтересно, да, этим заниматься, ну и в принципе я эту тему для себя закрыл, как таковую, да, ну это как вариант, почему бизнесы могут закрыться. Может быть, ну просто человек занимался бизнесом, да, пришел крупняк, не знаю, у него была какая-то мелкая сеть, пришел крупняк, а у меня сейчас тенденция так, вообще все сводится к тому, что у нас будет микробизнес, который никому не интересен, то есть на уровне работы. И будут сети.
На уровне работы это в смысле вот то, что Киосаки самозанятыми называл. Ну, то есть, который, ну, сам для себя рабочее,
ну,
место.
Ну, конечно, да, это просто то, что ИПшником называется. Потому что вот получается огромный разрыв, что если ниша более-менее интересна, да, то может прийти крупняк. Может прийти крупняк, и он передает всем. Деньгами, объемами, там, всем структурой, возможностями. Ну, просто передавит, да. И, соответственно, остаются, ну, какие-то крошки вокруг, да, либо какие-то суперинновационные проекты, которые ты взял, организовал, там, и попер, и, ну, там, надо сразу, там, и товарные марки, и патенты, и так далее, ну, то есть ты должен в какой-то суперинновационной схеме, ну, потому что сейчас чуть-чуть в сторону отойду, да, вернусь к, там, к твоей работе, потому что оно одно из другого просто вытекает, что по факту у нас сейчас, ну, как есть бизнесы, ну, как бы утилитарные, их как бы никто не отменял, какие-то сервисные услуги, да, не знаю, там, какие-то, не знаю, сервис автомобиля, это как он был, там, да, там, не знаю, там, 4 подъемника, там, и заодно там хозяева крутили, там, да, или там пробивали еще, не знаю, там, запчасти, что-нибудь там. Ну, то есть они в активном процессе были, и поэтому у них там бизнес ангажирует. Потому что если бы они взяли управленцев, они бы сразу всю зарплату у них и забрали. Ну, то есть какие-то сервисные вещи, да. Какие-то, не знаю, там маникюры, педикюры, парикмахерские и так далее. Они все имеют место быть, но есть куча сфер там услуг, которые они живут. Но с другой стороны, как только это становится какой-то историей более-менее интересной, им приходит сеть, не знаю, там те же маникюры и педикюры, не просто там какая-то отдельная девочка сидит, а приходит сеть, которая договаривается со всеми, не знаю, там универсамами, универмагами, там, не знаю, там гипермаркетами и так далее, и все, пошла там сеть. И уже все, и уже сидит сеть, которую тяжело перебить, она работает за счет больших чисел. Потому что отдельному человеку ему принципиально, как его точка работает, а сети принципиально, как работает все в целом. И она может это вытащить, как вариант. Да? Поэтому, конечно, какие-то предметные вещи, там купи-продай и так далее, они где-то есть, но они все меньше и меньше как бы остаются, потому что купи-продай спред упал за счет интернета. Ты заходишь в интернет, и все, ты не можешь делать наценку 100 или 200%, все бьются за наценку там уже плюс-минус 1-2%, где-то там уже непонятно зачем все это продают и на чем-то выигрывать, на каких-то косвенных услугах, на чем-то еще. То, что ну, демпинг, он уже стал не просто демпингом, он стал как бы открытой средой. То есть цены стали очевидны. Можно там, не знаю, производителя закупить, можно там. Ну, то есть скорость информации, она сейчас такая, что ну, раньше работали на чем еще? На информации. Ты поехал в Польшу.
Да, кто-то знал, где купить, куда продать.
Куда? Я там, не знаю, колесами этим занимался в 91-м году, в Измаил поехал, то есть такие смелые ребята, мы были 17-летние, привезли туда, на Западную, продали в 5 раз дороже. Почему? Ну, потому что мы вот смелые были так, и мы поехали. Только город открыли, Советский Союз разваливался, ну и какие-то ниши там открывались, то там это занимались, то этим занимались. В основном дефицит был за счет того, что, была нехватка товара, и нехватка информации о том, где он есть. Сейчас переизбыток товара и информация о том, где этот товар есть, да, она только в интернете, там первые две буквы набей, и он тебе предложит все остальное. Если даже не хотел купить, он это предложит. Я почему это расширяю, что говорю, есть там обычные сферы, которые остались, а те сферы, которые будут жить сейчас, да, они действительно такие энергофинансово емкие, это будет финтех, фантех, интех, все. То есть все, что связано будет с индустрией развлечения, фантех, это будет игры, компьютерные, киношки, фигошки, там что бы то ни было, всякая лабудень, она, ну, фантех, развлечение, никто не отменял, оно будет жить, да, но опять же, в каком масштабе, но это будет, поэтому игры, там, ребята, которые игры там слепили, да, игрушки, они там миллиардеры, и они, у них игра, которая им там по 28 лет, наши российские, у них компания стоит там 3 или 4 миллиарда дороже, чем вся Агаларовская сеть со всеми его твоими домами, там Крокус Сити, Крокус Экспо и всем остальным. То есть, а где это все? Это в виртуальном пространстве находится. Да? То есть это фантех плюс инттех. То есть инттех — это инновационные технологии и интеллектуально-интуитивные технологии. То есть это то, что придумывается просто что-то вот нечто, да, вот совсем как бы. И финтех. Финансовые. И вот когда на стыке всего этого, потому что любая другая технология, по факту, как только у тебя есть какие-то интеллектуальные инновационные разработки, у тебя есть финансовые структуры, ты можешь создать и организовать практически любой бизнес, алгоритмизировать. Любую сеть, все что угодно. Он парикмахерский, да, сеть парикмахерских запустим. Как? Мы знаем, как это делать, выпускаем франшизу, поехали, или не знаю, там сеть того, сеть всего. Почему? Ну, потому что это вещи технологические, они требуют интеллекта. Да, каких-то инновационных, отличных от других в чем-то немножко добавлений и финансирования. И плюс еще фан, если добавить, чтобы это было прикольно.
Геймификацию, да? Какую-нибудь.
И все. Вот. Поэтому, увы, я сейчас, да, возвращаюсь к тому, что ты начал, что просто большинство бизнесов, они попадают в ту сферу, где что ты работаешь, условно говоря, что ты занимаешься бизнесом. Ты получаешь плюс-минус те же деньги, но разную головную боль. То есть просто небо
уровень,
и земля.
Уровень ответственности.
Нет, ну когда ты, условно говоря, бизнесмен, у тебя начиная там от уголовной ответственности, да, ну просто так, на всякий случай, солидарная ответственность, да, если ты там собственник, у тебя там генеральный директор, ну и постоянно у тебя вопросы там. Аренда, персоналы, зарплата, там, тили-тили, тролли-вали, налоговые, неналоговые, там. Ну, у тебя очень интересная жизнь. У тебя очень интересная жизнь. По кругу. Да, она очень интересная и мало тебе, так сказать, принадлежащая. Потому что ты не можешь, в отличие от наемника, уйти там в 6 часов с работы по КЗОТу, да, вот, по административному плаву этому, и перестать об этом думать. Не думать в выходные.
Да, это к вопросу о свободе, независимости предпринимателя.
Да, это иллюзия, господи. Предпринимательство – это образ жизни. А свобода – это, знаете, это вы еще до этой свободы доживите как предприниматель.
У меня товарищ один грузоперевозками занимался тоже. Все это хотел финансовую независимость обрести. Вроде начал обретать, у банка лицензию отняли, и вся его финансовая независимость накрылась медным тазом.
Нет, ну это вторая история, что ты можешь стать финансово независимым, если ты бизнесмен, только если ты становишься
инвестором. Да.
Все. Других шансов никаких, когда вот мой бизнес будет работать. Я говорю, ребята, да забудьте об этом. Потому что любая ниша может схлопнуться, любой бизнес может закрыться по 150 разным причинам, которые от вас не зависят. Ну, вот подписали там, не знаю, просто какой-нибудь законопроект.
Да.
Вышла какая-нибудь поправка, там вышло что-то угодно, и все, и вашего бизнеса
больше нет. Один из первых бизнесов, которыми я занимался, у нас был такое небольшое семейное предприятие еще в 90-е. Занимались этими звукозаписи. Тогда это можно было делать. То есть покупали на студии звукозаписи эти бобины, переписывали на кассеты, продавали их. Потом вышел
авторские права и все.
Закон об авторском праве вышел, все.
Да,
одним днем весь бизнес накрылся.
Слушай, ну да, куча этих историй. Вы какие-нибудь продукты там поставляете, да, у них там какое-нибудь содержание какой-нибудь ерунды, которая была там в предельно допустимых нормах, да, а потом их просто эти нормы чуть изменили. Просто это один из вариантов. Или я не знаю, у вас там какую-нибудь там фигню там завозили, там растамаживали, там акциз на нее повысили, там, или еще. Да. Этих историй, может быть, просто прилетел коронавирус, просто изменился курс доллара, просто там что угодно может быть, просто рядом с вашей удобной палаточкой, где всегда у вас там, не знаю, вы что-нибудь там продавали, там какой-нибудь там молочный продукт и так далее, открылся гипермаркет. И таких примеров, это не говорит о том, что вы плохой предприниматель. Просто жизнь, она как бы где-то короткая, где-то длинная. Да? Вот, учитывая, что инновации движутся очень быстро, получается, что очень много схлопывается. Вот как пример, сколько было этих рынков строительных и все остальное. Сейчас выгоднее поехать, не знаю, какой-нибудь Леруа Мерлен, и выбор больше, и цены дешевле. Или просто в интернете заказать, и тебе привезут.
В интернете заказать, да и привезут домой.
Тебе просто привезут, я вот вспоминаю. Поэтому, а на рынке они ведь не могут торговать за те же деньги, где работает крупняк, там, и куда, ну, где просто склад, и у них логистика одна.
Конечно.
Потому что вот мелкому у него оборот меньше, наценка больше, затраты на себя, на какой-то минимум персонал, на аренду, на все. Он просто не может, ему приходится делать наценку по определению выше. А покупают у него, значит, ну, какие-то, ну, те, кто кому надо вот сейчас вот с колес. А реально большие деньги, если они есть, они заходят и покупают, вот как дом, например, я строил. Слушай, разница, я вспоминаю, не знаю, арматура. Вот она, розница была там, ну, по тем временам, не знаю, как сейчас, там 27-28 тысяч. Я ее оптом по 19 брал. Кирпич, не знаю, там, условно говоря, был 19 рублей. Я его с завода напрямую брал там по 15-25.
Угу.
Конечно, то есть весь крупняк и все большие деньги, он получается от розницы, от реальной, он уходит, потому что он не дурак. То есть раньше у него не было информации, а сейчас он в интернете набрал, к нему еще и приехали, понимаешь? Мне еще и делать-то ничего не надо. Мне еще надо привезли образцы с сертификатами, со всеми остальными, показали. Я заключил с ним договор и деньги отправил по безналу. Онлайновая, да, торговля. Поэтому просто меняются форматы. И, естественно, человек, у которого бизнес не выживает просто эволюционно, какие варианты? Устраивайся на работу. Но если ты умный человек, то постарайся устроиться на работу туда, где ты наберешься опыта и, возможно,
того, чтобы,
откроешь,
да,
что-то такое же. Как я говорю, я во многих, вот, когда
тренинг... как ты называл это там, это самое оплачиваемое обучение?
Конечно, да, это оплачиваемое обучение. И я вспоминаю, когда тренинговую компанию только организовывал, я хотел устроиться прям тренером поработать. Правда, меня тогда посмотрели.
Да тебя не взяли.
Да, они меня искали, Серег, ты себя в зеркало, что ли, не видел, как ты это? Да ты что, тебя как... Я говорю, да не, ребята, я готов на общих основаниях. Я же не понимал, да?
Ну, просто еще понимаешь, здесь какой момент. Все вот это решение, да, там, если там что-то типа сдулось, там, это же надо признать, что у тебя что-то не получилось, да?
Да.
Нет, но мы же будем до последнего цепляться.
Да.
Ну как это? Мы визитки напечатали, секретаршу,
да,
наняли, офис,
да,
сняли, и тут все на нас родственники смотрели, какие мы крутые,
да,
а потом раз, у нас ничего не получилось.
Да. Да.
И потом, опять же, мы же читали все того же самого, всеми обожаемого Роберта Киосаки. Ну, ты же, если ж ты наемник, то это ж вот вообще ж никуда, это ж надо вот обязательно бизнесом заниматься.
Слушай, я всю свою жизнь, знаешь, провел как бы в параллелях. То есть я начал с бизнеса, потом, когда приехал в Москву, Я прошел просто обычный путь наемника. Да, ну как обычный? Обычный прям совсем от грузчика, да, начинаю. Нет, самая первая моя работа была вот напротив.
И что там?
Вот был? Дом, видишь, стоит вот этот.
Ну да, да.
Покойный вижу. Был Борис Абрамович Гольдфарб. Сейчас уже этот. Я у него плотником. Я этот дом строил как плотник. И это ирония судьбы, что я на этот дом смотрю уже сколько лет. С чего я начинал? Это моя первая работа была. Так сложилось.
Ну да, да.
В этом поселке. Через 10 лет я купил напротив этот участок. Ну, то есть в 92-м году я работал там плотником. В 2002 году я купил этот участок. Ну, потом уже построил дом, и вот я, видишь, сижу у себя на терраске и смотрю, там реально плотником работал.
То есть откуда все начиналось и к чему все пришло?
Да, поэтому, ну, как бы, да, а крутой я как бы приехал в Москву. Че, у меня кожаная куртка была по тем временам, у меня там бамок было, потому что я машинами занимался, я занимался там авторезиной, там вообще всем, что только там, только не валютой, там, крученый парень там был, да, по тем временам. Ну, приехал крученый, ну, тыр-пыр там, а что, ну, здесь как-то раз-раз, а, и вот она реальность, да? Ну, ты особо никого не знаешь пока, да, тут с этими попробовал, там что-то машины, а тут уже автосалоны, а тут уже логовазы, тут уже, ты пока не знаешь куда, ну и что, там деньги были, да, а, там тоже на даче вот здесь там рядом был, и, а ну что-то там тоже такое, там мастерил, делал, строил, и мне это там пришли, говорит, ну вот, вот работа есть, там типа вот, разнорабочим, там можно, там что-то плотником, вроде что-то умею, сколько, 19 лет было тогда, да. А какие у тебя варианты? Иди, все, ну вот, у тебя живые деньги, правильно, она там на семью, ну тогда еще как бы только она там, скажем так, зарождалась, да. Ну, как-то начинаешь какие-то на жизнь, потому что там все, что есть, ты там проедаешь, темы пока не рождаются, ты ищешь, конечно, но их нет, ну что ты будешь носиться, ну ты хотя бы в активной деятельности находишься. Потом уже там в Москве, ну то есть это здесь за городом, там в Москве тоже, ну как, это же, ну это так кажется, ой, да тут столько возможностей, да, только где? То есть, не, я видел эти возможности, они меня прям вдохновляли нереально. Я видел этот масштаб, все там, да, вот, но это же, ну,
ухватиться-то как, да?
Да, но тебе же надо как-то за что-то зацепиться, тебе надо же как-то где-то чего и чего. Ну вот и там устроили тоже там по блату меня, грузчиком, библиотеку имени Ленина, понимаешь? Ну, это деятельность какая-то. Дальше начал там уже там, через какое-то время там уже в отдел социально-бытовой, потом уже начал этой библиотеке заниматься там бизнесом, поставками всяких там продуктов питания там и товаров там народного потребления и всего остального. Но ты что-то начинаешь, понимаешь, вот, то есть идея, потом ну, какие-то параллельно, говорю, там бизнес-проекты вот и шли, потому что ты в тему попадаешь, и если у тебя предпринимательский дух, ты начинаешь из нее что-то выкручивать. То там какие-то куры привезли, такие вьетнамские, помню, тапочки по тем временам были там с Кремлевским дворцом съезда там вместе. Вот, партию закупили, говорит, ну там 3 рубля кинь сверху, там, а там партии были огромные, там, да, у нас там был рынок сбыта, и дефицит был еще, вопрос в чем. То тема прилетела, там знакомые занимались этими акциями, Гермес Союз, говорит, там Серег, давай там ваучерами. Ну, но на работе, ну, параллельно ты что-то ищешь. Ну, ты вот на работе находишься, да, у тебя есть, ну, ты не ходишь по улице там гордый, что ты предприниматель, потенциальный.
Потенциальный.
Да, ты еще не предприниматель, пока ты просто с голой жопой, понимаешь, ну так, извините за прямоту речи. А потом, ну, что-то, понятно, что если ты предприниматель, с кем-то встречаешься, общаешься, смотришь, ты тестируешь какие-то ниши, параллельно что-то где-то срабатывает, что-то не срабатывает, да. Потом уже как раз из библиотеки там уже моя там начальница, она там дружила с этим собственником, ну, совладельцем Ауямы, там, с Логовазом, значит, с Березовским. Вот. Туда это... О, видишь, правду говорю.
Бузор.
Спасибо. Менеджером по продажам, значит, устроился. Менеджером по продажам. Параллельно начинаешь все равно, параллельно где-то, потому что предприниматель, какие-то еще темы там, и шли там, поставлял там, там всякий алкоголь там в коммерческие палатки еще. Притом был момент, даже в книжке где-то у меня было, я утром просыпаюсь, а палатки прямо под домом у меня были, внизу на Тверской. В окно смотрю, палаток нет. Увезли. И там мой товар, который мне как бы нужны, ну, деньги должны быть. Кто, куда, это годы-то какие были, там, 93-й?
Да.
Нету. Первое, блин, пипец, попал. Ну, а в этот день мне там ребята из Украины должны были приехать, кофе там закупить. Я им кофе продал с наценкой больше, чтобы все отбить. Они говорят, да дешевле было. Я говорю, ситуация изменилась. Клянусь. Ну, то есть, я помню эти прекрасные моменты, потому что первая точка отчаяния. А ты даже, ну как, вот ты пришел, вот здесь стояли палатки, сейчас их нету. Ты даже спросить не у кого, а где, как бы, что, куда делось-то? Да, приехали, увезли. Ну, такие годы, понимаешь, были. Но они сейчас просто немножко другого формата. Я говорю о подходе. Что, ты знаешь, да, мы в проекте «Хозяин судьбы» занимаемся основным. То есть, это жизнь в зоне неизвестности, по большому счету. Понимаю, потому что всегда что-то будет меняться. Вот сейчас этот коронавирус был, мне все говорят: «Ой, Серега, как ты подготовился, как ты?» Я говорю: «Да, только я готовился 6 лет назад». И сейчас никто меня не спрашивает: «Нафига тебе кинотеатр, собственно? А зачем тебе бассейн, собственно? А зачем тебе 2 спортзала, там один для тенниса, другой тренажерка? А почему у тебя такая терраса?» Сейчас все говорят: «Блин, как классно!» А вначале было: «Да нет, а нафига? А зачем пляж отдельно? Вот сейчас на Кипр съездить не могу».
Ага.
Да, потому что закрыто. Вон пляж.
Хотели.
Вон пляж, понимаешь, вон это. Угу. То есть, когда первый раз этот коронавирус там закрыли все, у нас как раз очень интенсивная была история, я месяц вообще за ворота не выходил, продукты все привозили, я говорю: зачем, у меня все здесь есть. У меня здесь есть все, что мне надо для жизни. Но это не потому, что я знал, что будет коронавирус. Я просто так хотел, условно говоря, жить, и я понимал, что это зона, жизнь, зона неизвестности. Что ты должен быть готов, что может произойти все, что угодно. Ну, просто все, что угодно. А в бизнесе, в этой стадии готовности надо быть всегда. Вот с утра проснулся.
Готов.
Да. Поэтому, понимаешь как, то, что устроился, если человек просто устроился, ну устроился на работу, устроился, как я говорю, многим устроиться на работу, выдохнуть, забыть о бизнесе, знаете, как это вообще, как в отпуск уйти. Потому что что тебе, зарплату тебе нарядили, ни за что формально, кроме каких-то должностных функциональных обязанностей, не отвечаешь. Главное, не лезть, не помогать собственнику там, управлять его бизнесом. Потому что бывшие коммерсанты – это самые худшие наемники. Я обычно говорю: не берите их на работу.
Особенно у которых все там.
Да, не берите их на работу, у которых сами завалили еще свой бизнес, еще ваш завалили.
100%.
Да. Но если это хорошие, условно говоря, какие-то специалисты в какой-то отрасли, ну просто надо жестко разграничить. Как у меня в бизнесе все очень жестко всегда говорю: ты знаешь, как управлять? Встал и пошел. Управляй. Создавай свою компанию, создавай и так далее. Там никаких проблем, все по-честному. Да, ну это просто, так сказать, структурно. Да. А также, когда я был в найме, да, я четко всегда говорю: если я на кого-то работаю, я принимаю правила этих игр. Если они меня не устраивают, значит, я просто меняю. Я не меняю правила, я меняю
просто. У меня тоже там такие были, да, когда с советом со своими лезут. Я говорю: он, пожалуйста, знаешь, где у нас налоговая находится? Иди подавай документы туда, регистрируйся, открывайся.
Ну, это, повторю, бизнес – это штука, когда там все смотрят уже на итоговые результаты, как все красиво, как все хорошо. Да. А все это пройти, все эти бессонные ночи, все эти там дикие залеты, которые, ну, неоднократно, так скажем, да, проходили в самых разных вариациях. Вот. Но не знаю, вот
смотри,
у меня дети как-то не мечтают заниматься бизнесом. Ну, да, они сильно рядом, да, но не сильно.
Не сильно.
Не сильно глядя на папу, да.
Ну, понятно. Смотри, вот вопрос еще какой. Да, интересен вот твой опыт, у тебя же было параллельно, да, и вот работа в найме, и там бизнес, и компания, и все остальное.
Тяжело.
Но на самом деле ведь многие предприниматели с этого начинают. То есть когда-то работают, параллельно ищут возможности, как ты сказал, там открываются и так далее. Дай несколько советов, как в этой ситуации лучше себя вести. Когда вот ты работаешь по найму, да, и параллельно там, потому что люди спрашивают об этом. Параллельно пытаешься свое дело какое-то развивать, вот исходя из твоего опыта, потому что он у тебя колоссальный в этом плане.
Слушай, ну это будет упираться просто в высокую сверхэффективность, и, конечно, скажем, человек успешный – это не всегда человек счастливый, да, надо понимать. Вот. Уж точно на этапе достижения цели – это всегда человек не счастливый, да, и его семья в этот момент тоже большие вопросы будут. Почему? Потому что раз вы работаете на работе с утра до вечера, ну, как я говорил, когда я был там в найме, ну, топом уже, да, то есть, естественно, потом еще делая карьеру, я, естественно, там стал топом, и параллельно у меня были собственные проекты. Во-первых, это конфликтная история часто, которая возникает с собственником. Допустим, спроси меня, там, потерпел бы я, чтобы кто-то у меня там в компании рядом еще где-то крутил свой бизнес, я сразу скажу: точно нет. А вот у меня там генеральный собственник, он терпел реально. Он мне раз говорил: говорит, я бы тебя, говорит, давно, говорит, уволил, говорит, но ты, говорит, просто эффективнее, чем любой другой в 3 раза. И это были всегда какие-то паритетные договоренности, которые все равно в итоге, ну, дошли до какой-то точки бифуркации, да, когда уже все. Почему? Ну, потому что это очень сложно. Да? А на первом этапе, как я говорил, у меня не было ни одного обеда в течение этих лет, который бы не был бизнес-обедом. И это не из книжек, которые рассказывают, это просто необходимость жизненная. И у меня вечером, ну, почти всегда после еще работы, так скажем, основной деятельности, у меня, значит, все время были какие-то встречи или ужины. А как? А какое у тебя еще есть время? У тебя еще есть выходные, и все, тебе приходится все это как-то уместить. Радует ли твоих близких? Вообще ни разу. Ну, просто по определению. Поэтому предприниматель, человек деятельный, это еще большая конфликтная история, чтобы в семье это принимали. То есть дальше там бывают там дети еще маленькие, когда были сыновья еще. Лизка тоже выросла, как я говорю, уже с водителем совсем, она уже выросла в другой социальной среде. А так их с собой берешь и поехал там заниматься делами, они за тобой. Да, где-то, может, и полезно, там, на переговоры там ездил, там, на какие-то разговоры. Там,
ну, у меня тоже, там, знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня сын тоже, когда там был, 2 года тоже приходилось пару раз в офис притаскивать, там, этот, у меня референтка сидит, я ей говорю, ну-ка, на, говорю, посиди там, пока, мультики там ему какие-то. Ну, а что делать? Вот, потому что, как бы там приехал кто-то, ну, я, правда, в найме тогда не работал уже. Ну, приехал кто-то, там срочно надо вопрос какой-то решить, там человек, грубо говоря, там из Владивостока. Вот он проездом, у него там здесь там 2 часа, да, он заехал, а я вот с сыном как бы один, и его некуда с собой взял, да, поехал.
Слушай, ну это жизнь, понимаешь, это жизнь, повторю. Просто у предпринимателя, в отличие, говорят, наемника, все сложнее, потому что для него бизнес – это жизнь. Для наемника, ну, понятно, что нужно, чтобы на работе было интересно, чтобы было там весело и так далее, да, но там самое главное – там 2 мотивации основных, 5-я и 25-я, это зарплата. Угу. Как бы там весело не было, если зарплаты не будет, он работать не будет. А предприниматель, ему иногда бывает и не весело, и без денег, и без зарплаты, и продолжает работать. Понимаешь, вот в чем вся разница. И нужно найти все какие-то силы, чтобы этим заниматься. Слушай, ну у меня вот последний мой опыт был, слушай, 5 лет прошло, да? Нет, какой год сейчас, 16-й, да? А, ну в конце 15-го, в ноябре будет 5 лет, да? Когда я ушел там с госпозиции, да? Угу. Слушай, ну это по сравнению с личной деятельностью бизнесом, при всех сложностях, ну, все-таки там большая позиция была, да, и не очень такая непростая, но все равно это намного проще.
Ну, у тебя там уже как бы оборудовано рабочее место, тебе там, да, там, условия.
Да, дело не то, что даже создано, ты в системе.
В системе, которая выстроена.
Ты главное уже не косячь сильно. Угу. Там вот в огромных системах, там самое главное, ты не косячь, сразу выстрои паритеты правильные. Потому что там самое сложное, если в бизнесе ты воюешь со всем миром, так скажем, да, у тебя и внутри партизаны сидят, и вовне, да, у тебя там и налоговые, и это, и проверки, и конкуренты, и все, ну это правда, это я не драматизирую, оно так и есть, да, и клиенты, конечно, их всех надо любить, но чаще они тебя любят, понимаешь?
Ну да.
Да. А там, как бы, ты в системе, тебе самое главное внутри, скажем так, определиться, так сказать, с коалициями, создать свои, это другая история. Когда ты в крупной корпорации где-то там, это история больше про, вот, про командообразование.
Про политику, чем про экономику.
Конечно, это надо просто фибрами души чувствовать, где по тебе плетут интриги, а их плетут не переставая, все. Понимаешь? Потому что каждый дышит тебе в одно место и ну, хочет плетут, занять плетут, твое.
Еще,
это... Но это все равно, это правила игры более линейные, более простые. Потому что есть вертикальная структура, есть, условно говоря, параллельно, ты знаешь всех персонажей, ты понимаешь более-менее систему, она линейна. Это все равно поезд, в котором, условно говоря, ну, он идет по одной, пассажиры ходят из вагона в вагон, пересиживают, кто-то всем-то там, кто-то в плацкарт переходит, кто-то купе, кто-то в СВ, кто-то туда, но им все едут в одном поезде, в одном направлении. А когда бизнес, это многофункциональный вездеход, понимаешь, он то летает, то плавает, то тонет, то еще куда-то, понимаешь, он... Ты никогда не понимаешь, что происходит. Ну просто ты никогда не понимаешь, что происходит. Ну, то есть это столько историй, как я вот рассказывал мне там в моей автомобильной компании, личной моей, да, там вопросы были, помню, с налоговой, что-то такие бадания были долгие. На ровном месте вроде возникло. Прям наезды пошли такие серьезные. Потом компания белая была специально уже там с 2006 года, сказала, ребята, все должно быть в белую. Потому что, говорю, головняк, а я знаю, какой головняк, в итоге, когда ты работаешь в черную. В итоге ты огребаешь столько, что и все эти бабки отдашь, еще и там головка, и все на свете по кругу пойдет. Вот. А тут, ну, прям пошли по кругу там, да. И мне пришлось, так сказать, с других уровней зайти и выяснить. Выяснилось, менеджер какого-то клиента там не так обслужил, нахрен послал и так далее. А этот оказался непростым, там же у него премиальные машины были. Все, перешло на личку, начали прессовать. Не менеджеры же по продаже начали прессовать.
Ну, конечно.
Контору. А сколько это было раз, когда к тебе приходят там прям сразу с наездом, бам, там ксивы страшные, сразу, о, о. хорошо, у тебя тоже телефон есть, или Ксива тоже, когда я был в бизнесе, я открываю, я говорю, ребят, может, что-то надо помыть. Да нет, да мы, вот тут постановление, там сразу наезд идет, тут же прям. Ты говоришь, хорошо, вы откуда пришли там? У БЭП, это еще давно было. А, сейчас, минуточку. Знаешь, начальнику, их раком ставят. А потом мне приходят, на тебя начинают там, да мы же тут. И говорю, ребят, ну, а вы что хотели? Скидку хотели всего-навсего. Но это хорошо, у тебя есть как бы позвоночное право. То есть, когда в бизнесе, у меня на телефоне в доступности все были, то я мог позвонить, и тебе приходится всех знать. Тебе должны быть налоговые, прокуроры, там эти, СЭС, Роспотребнадзор, экологи, СЭС, прокуратура. Пальчик ударил там, блин, сотрудника. Травма на производстве. Прокуратура мне полгода. Я говорю, что вы ерундой занимаетесь, молодой человек? Прокуратура ерундой не занимается. Хотите, вами займемся?
Да, это они мы.
В итоге уже потом, естественно, так прокурор работал, стал другом начальника. То есть это вот, ну, то есть бизнес – это штука многофункциональная, с которой ты в реальной, ну, как бы, вот то, что я рассказываю, может быть, оно так, скажем, не очень красиво выглядит, но те, кто коммерс, они со мной всегда все согласны, потому что это жизнь. Когда ты в найме, тебе это не надо, у тебя есть должностные функциональные обязанности, у тебя есть какие-то вокруг, и вопрос, как ты выстраиваешь отношения с своим, так сказать, ближайшим руководителем, далее лежащим руководителем, как ты там с сотрудниками. У тебя более линейная схема, она простая. Когда ты в бизнесе, повторю, там столько всего, это... Господи, там что только, говорю, не было, я уже поэтому вспоминаю. Поэтому я нельзя, знаешь, как тебе сказать, я что-то бизнесом могу заниматься, я им по-прежнему все время занимаюсь, понимаешь, ну просто уже более, скажем, так сказать, инновационно-финансовых и таких интеллектуально. Как раз я понимал, что есть, да, поэтому интех, финтех и фантех. Я в этих сферах и иду сейчас, понимаешь. А как бы линейный бизнес, они просто для меня неинтересны. Ну и они интересны не только мне, они потому что ниши. Ниши схлопываются. Сейчас скажи мне, займись чем-то в реальном бизнесе. Даже с моим огромным опытом я сильно задумаюсь. То есть я начну все равно, наверное, смотреть какие-то вещи, которые сопряженные. Да, во-первых, конечно, это должно быть в интернете, потому что все, что вот так вот в розницу, это уже оно не конкурентоспособно. Это должен быть интернет, чтобы была очень длинная цепочка, чтобы ты мог расти. Потому что если ты открыл какой-то магазин, через который проходит 100 человек в месяц, ну, пройдет 102 или 98. Я на него что не превратится.
Понятно.
А здесь, да. Поэтому все наши наработки, все, что мы идем, они, во-первых, конечно, в онлайновом пространстве, это раз, и они с бесконечной цепочкой. То есть все, что делаем, количество пользователей, оно не ограничено. То есть мы делаем вещи, ну, как бы глобальные, но это интеллектуально емкие вещи, да, которые, ну, просто требуют другого подхода. А реальные бизнесы, надо понимать, вот мелкие, они будут плюс-минус как работа. Вот просто кому-то хочется быть, скажем, там с 9 до 6, понимаешь, на работе, но зато там сильно ни о чем не думать. Ну, боятся, что уволят. Не понимаешь, что тот, у кого там палатка какая-то, он боится, что у него не будет выручки, ему придется вообще, не знаю, там брать кредиты там, и долги. Наемники берут кредиты, чтобы квартиру купить, машину купить. А эти берут, идиоты, как я говорю, коммерс, они все идиоты. Они берут кредит, чтобы бизнес свой вытащить, чтобы зарплату сотрудникам
вот
заплатить.
Это мне, знаешь, тоже понравилась такая мера государственной поддержки, льготные кредиты на выплату зарплат, когда никто не работает. Блин. Это такая...
Слушай, ну...
Ну, блин, ну как это, экономика-то какая этого процесса? То есть я беру в долг под проценты деньги, спасибо, под льготные проценты, да, заплатить, пока у меня еще ничего не работает, а потом я выхожу, мне как-то это надо все отдавать.
Да.
Шикарная история. Вот, то есть, ребят, обобщая сказанное, в принципе, как бы это реально, да, этот бизнес развивать параллельно с работой, но тут иллюзий никаких быть не должно, это вот... Это тяжело на самом деле, это требует большой решимости, большой смелости, ну и в абсолютном большинстве случаев, особенно на этапе развития, это может быть ни разу не прикольно, потому что проходить через многое приходится действительно, надо быть к этому готовым, и с моей точки зрения тоже это основная ошибка заключается в том, что люди как бы, ну, не отдают себе отчет в том, с чем они хотят начать, скажем так, работать, потому что есть какие-то представления о том, что это вот так вот все интересно, что вот я... В воскресенье сяду, подумаю там за шашлычком, потом там я после работы кому-нибудь позвоню, потом я так вот оно все закрутится. Не закрутится, это должно быть огромное количество шагов. Вот, кстати, золотая рекомендация до сих пор у тебя в бизнесе без иллюзий, да, что говорит, друзья, если вы хотите бизнес на миллиард, вы должны сделать миллиард практических шагов в направлении его развития. Хотите на миллион, делайте.
Я так говорил, да?
Да, миллион. Мне очень понравилось. Вот, еще один момент, который я хотел сегодня спросить. По поводу, ну, как бы, вроде бы та же самая история, но немножко на другом уровне. Если человек желает несколько бизнесов вести одновременно, вот очень разные точки зрения. Вот, например, самое категоричное, которое встречалось, это вот у Тинькофф, он сказал, что, ребята, вы вообще за это не хватайтесь, это вообще абсолютно бессмысленное занятие. Но у тебя есть опыт, да, параллельного ведения нескольких бизнесов. Вот что ты можешь сказать про эту ситуацию?
Нет, в этом нет ничего сложного, на самом деле, кроме того, чтобы уметь, ну, то есть надо быть инженером, да, то есть надо быть инженером из архитектурных структур бизнеса.
Системщиком.
Да, ну, системщиком именно, то есть мне больше нравится там метафора, скажем, инженер архитектура, потому что должен видеть, условно, как этот бизнес видеть, это видение, это архитектура, как видеть бизнес.
Ну, то есть как архитектор, он целиком здание себе представляет.
Да, и внутри это должно быть действительно уже планировочная и так далее история, то есть где, как он будет работать, это первое, да, системная вещь, чтобы у тебя было четкое понимание всего. Почему говорю инженерия, в том числе, потому что как у тебя будут проходить все процессы, они должны быть очень формализованы. А самое главное, кто будет управлять этим зданием, понимаешь, кто будет, то есть проблема в том, чтобы иметь много бизнесов, это по большому счету проблема кадров, то есть у тебя должны быть управленцы, которые будут удовлетворять многим потребностям, многим, с одной стороны, они достаточно самостоятельны, но не настолько, чтобы склонировать твой бизнес, да, они должны быть очень эффективны. То есть, ну, это, скажем, это практический предприниматель, только который не хочет заниматься бизнесом самостоятельно. Да? Это важный момент. И тогда, да, этот эффективный менеджер, да, на ту систему, которую ты поставил, плюс вы еще должны с ним как-то быть созвучны, это принципиальный момент, чтобы он был не в антагонизме, но и с другой стороны там жопу не лизал там, по любому поводу. Да? Угу. Потому что тогда просто он скажет, чего изволите, и бизнес тоже будет. То есть, это, понимаешь, это очень сложная вещь. То есть он, с одной стороны, исполнитель, потому что он наемник, но с другой стороны, с достаточно высокой степенью свободы. И это очень тонкая игра.
Ну, чтобы если он увидит какую-то проблему, он имел, да, возможность сказать о
ней. Он имел ее в рамках полномочий ее исправить, да, б, озвучить, что так оно и есть, обосновать, что он при этом надо делать, и принимать и решения, и в том числе давать какие-то решения на принятие решения, допустим, собственника. Вплоть до того, чтобы бизнес закрыть. Ну, как вариант, если он, допустим, нецелесообразен, там, да, а не тянуть, как у меня такое тоже было, как-то там, слушайте, топ может еще год бизнес вести на холостых, вы будете в него вкачивать просто, потому что это его работа.
Ну да, ему же надо.
Это его зарплата.
Работу.
Конечно, ему нужно новую работу найти, ему нужно что-то еще, и мало кто скажет, что не, алло, давай-ка мы это закроем и начнем что-то другое. Есть какие-то варианты? Ну давай. Да нет, он будет тянуть это и все, потому что, во-первых, он будет считать, что это он неэффективен. То есть это самая большая сложность в том, кто будет управлять этим бизнесом. Поэтому, начиная новый любой проект, когда я начинаю, сразу смотрю, кто им будет у меня заниматься. То есть у меня параллельно, они вроде бы в одной сфере, ну как бы с одной стороны в одной, вообще в разных сферах, но у меня везде есть менеджер проекта. Поэтому я с тобой сижу вот сейчас здесь, там, три часа интервью записываю, смотрю, как сосны, небо, потом пойду в бассейне поплаваю. Да, у меня там процессы параллельно какие-то еще идут, но у меня в воскресенье, наоборот, было очень напряженное. Да, там вчера я в офис ехал, там, приехал, потому что там такие были там совещания, там, скажем, планерки. Ну, то есть есть направление, и каждый из них там должен быть четкий чек, который будет вот системообразующим. Если системообразующего чека нету, это ваша головная боль. У вас просто это будет просто жутчайшая история. И все. Поэтому заниматься, ну, понятно, Тинькофф, ну слушай, ну, когда он там банк поднимает огромную финансовую структуру, да, то, может быть, и не сильно надо что-то вокруг там делать, да.
То есть, ну, я сейчас положил тоже, там, яйца в одну корзину, очень бережно с ней обращаться.
Ну, слушай, там у нас тоже идет там в рамках, условно говоря, там нейроинсайдер, там, там фонд, там, да, хедж, разработки все эти там в нейро там и так далее, и так далее. То есть оно все идет как бы в единое целое, но внутри этого, грубо говоря, ну, оно такое многоэтажное здание, оно большое, но оно в одной как бы концепции. То есть оно там все взаимоувязано, да, по факту. То есть если разделить, то это куча направлений разных бизнесов, но они в рамках одного. Также условно говорит Тинькофф, там это банк, но там внутри банка столько у него, да. Если его брать банк, он очень инновационный, или там Сбер брать, конечно, всего лишь банк. В этом банке столько всего, или там Альфа-банк, там, да, или там Совком и так далее. То есть не знаю, как там автобизнесом когда-то занимался, да, но там у тебя столько может быть параллельно еще внутри структурных дел, то есть это, он просто многофункциональный. Поэтому, наверное, нет смысла, хотя чаще всего, понимаешь, вопрос в чем, что если есть действительно серьезный, мощный проект, которым заниматься интересно, он все дает, и в нем действительно много этажей, ты можешь там как-то еще это, да, возможно, не надо распыляться. Я тоже сторонник этого, что распыляться смысла нет никакого. Я вообще сторонник, что все структуры, которые создаются, они должны быть только в синергетическом эффекте. Если это совершенно разрозненные какие-то вещи, почему я на там всякие стартап-шоу и так далее, стартапы перестал смотреть. Потому что часто были даже где-то в чем-то интересные бизнесы, но они никак не коммуницировались там с моей основной структурой. Это просто был бы какой-то отдельный процесс, который что-то идет и что-то несет, что-то там делает, ну, отнимает самое главное у меня время и деньги. Ну, вот, не деньги, даже, может, и деньги в том числе.
Собственно, это прозвучал ответ на вопрос, который я хотел сказать, да, потому что задают многие, как, типа, когда вот ведешь несколько бизнесов там параллельно, как между ними надо правильно переключаться. Ну, так если у тебя действительно все проекты, вот они взаимосвязаны между собой, да, как вот у меня, например, вот есть студия сайтов, да, есть проект, который... Ну, вот это кириллиц продаж, там это инфопродукты там, по продажам, там, по бизнесу там, и так далее. Есть сейчас проект, который мы делаем, этот сервис универсальный. Они все являются, по сути, частями одной картины. То есть этот сервис, который сейчас, он там будет много заказов там, у студии сайтов делать, там, студия сайтов, она продает свои услуги клиентам, кириллиц продаж и так далее, потому что она дает решения, которые у них, вопросы, которые у них возникают. То есть это действительно, ну, это самостоятельные разные проекты, в них работают разные люди. И они как бы даже вот организационно-правовую форму свою каждый имеют. То есть это отдельная контора, грубо говоря, по сути, но они являются частью вот одной системы, которая у меня в голове есть. И я бы не сказал, что мне так вот прям как-то принципиально между ними надо переключаться.
Не, ну, слушай, я вот тебе говорил, что я в последнее время так начал активно смотреть на Илона, на всего нашего Маска. Да? Хотя раньше как-то к нему так, ну, как многие, скепсисом относился. Потом начал изучать очень внимательно. После того, как он на самом деле Dragon Space запустил, я прям понял, что
что-то в этом есть.
Да, я просто понял, что это гениальный человек, так я с космонавтикой много лет, ты знаешь, да? То я понял, что... Я знаю, что это такое. Я понял, что это просто unreal. То есть, ну, электромобиль, да, там, круто, хорошо, там, солнечные панели, батареи, да, круто и так далее. Ну, то есть, многие вещи, они как бы шли, они были такие инновационные, но, блин, частная компания, потом, это как он, Dragon Space, выглядит, как он внутри, как он... То есть, и наш там Союз, да, 68-го года выпуска, как космонавты там, и это просто, это другой качественный уровень был, то есть это просто, это революционный рывок во всем, в сознании, в мышлении, и я начал его моделировать, вот иду, смотреть, что он, как он, да, у него куча проектов параллельно, да, он очень занят, он очень системный человек, и, ну, как люди, которые работают в инновационных сферах, ну, в чем-то, конечно, не то, что похоже, это одинаковый способ подхода. Ты когда входишь в какую-то новую сферу, зачем ты еще можешь ее брать? Для того, чтобы развиваться. Да, для того, чтобы развиваться. Ты просто берешь и вникаешь в эту тему от и до. Еще там 5 лет назад о всяких там нейрофизиологиях, биохимиях и все остальное, наверное, я бы слово бы не связал. А сейчас я с докторами наук разговариваю на одном языке. Почему? Ну, потому что, понимаешь? Или там еще там 4 года назад, что касалось там трейдинга, я бы даже, ну, как-то, ну, как кнопку-то нажимать-то я знаю, наверное, да? Но мне
было дешевле, такой, продал дороже.
Да, экспертности, да, как сейчас. Ну и во многих других там, или какой-то там робототехника. Какие роботы? Чем вы говорите? Сейчас мы, слушай, я не знаю, мы, наверное, их больше всего там выпустили, чем, ну, реальных рабочих. Понимаешь? Почему? Ну, это в том числе, ну, как бы некоторые вызовы, которые от потребности иногда приходят, от возможности. Если ты в этот момент не можешь, это, то это в том числе вызов для себя, чтобы развиваться. И вот, как я понимаю, это Маска, когда вот интервью слушал, и один из там, руководителей НАСА, когда они летали в Россию, им не продали ракеты. Да? И они обратно летели уже там после второй поездки. И он показывает, говорит, да, вообще нет никакого смысла, мы сами сделаем вот расчеты, вот это, и он показывает этому из НАСА, который лет 30, наверное, да, в ракетостроении. Он говорит, Илон, а где ты взял эти расчеты? Он говорит, ну вы же мне дали 2 книжки 3 месяца назад. Понимаешь? Все. Вот это умение работать с информацией, это в том числе, то есть если ты можешь, туда ты идешь, какие-то другие инновационные проекты, но у тебя еще должны быть в том числе менеджеры, да, которые рядом готовы подхватить и погнать. Потому что многие бизнесы, они требуют специалистов. Специалистов ты найдешь. Но менеджеры, которые ими будут управлять, системщики, вот это самая сложная задача. Поэтому вот команда людей – это самое главное. Если у тебя есть такая команда, то ты можешь действительно делать большое количество бизнесов. Просто вникать, потому что тебе это интересно, если, ну, если они имеют место быть. Потому что у тебя не будет это отнимать время никакого, чисто физического, на администрирование, на менеджмент, на управление, на огромное количество технологических задач. На текучку, конечно. Ты будешь заниматься только именно инновациями, продвижением, ты будешь заниматься, ну, ключевыми вопросами. Только ключевыми вопросами. Тогда это интересно, тогда это увлекательно. Да.
Отлично.
Ну, как-то вот так.
Отлично, супер. Спасибо тебе большое за то, что поделился своим опытом. Друзья, спасибо за внимание. Я рекомендую каждому еще раз эту запись переслушать с карандашом и тетрадочкой, потому что действительно сказано было очень много моментов надо выписать и обдумать. Ну и подводя итоги, наверное, скажем так, адекватно оценивайте действительность, смотрите, будьте готовы к тому, с чем вы хотите там связаться и поработать, да. Но с другой стороны, если у вас есть решимость, если у вас есть чувство, что вы справитесь, то, наверное, все возможно.
Да.
Все, пока.
Удачи.